Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Понедельник, 7 февраля. В ближайший час программа SBS на русском языке. Для вас в студии сегодня работаем втроем. Виктория Станкеева, я Лера Швец, а Светлана Принцева скрывается в будке оператора. Сегодня в программе послушаем интервью Светланы Принцевой с послом Российской Федерации в Австралии Алексеем Павловским. По просьбам наших слушателей Светлана поговорила с Алексеем Павловским по следам его пресс-конференции для австралийских и международных СМИ. Для людей на некоторых временных визах должен быть более понятный путь к статусу постоянного жителя Австралии. В поддержку этого высказалось большинство участников нового исследования. А Светлана Принцева подготовила для вас об этом сюжет. Из материала Ирины Бурмистровой узнаем о новой галерее «Русский ковчег», которая представляет молодое российское фигуративное искусство. Ирина поговорила с основательницей галереи Марией Полянцевой о том, как она выбирает работы художников и вообще, что за художники представлены у нее. Вместе с Викторией Станкеевой послушаем о том, почему любимому котику, может быть, не стоит покупать в подарок тортик. Виктория поговорила с ветеринарным врачом Ноной Грин о проблеме ожирения среди домашних животных. Ну а от меня для вас в этот понедельник грузинское гостеприимство. Шеф Паата из Сиднея расскажет, как открывал свой бизнес во время локдаунов, как пытается расширить представление о грузинской кухне, ну и заодно о годе своей жизни в австралийской глубинке. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами в студии Лера Швец. Недавно посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский провел пресс-конференцию для австралийских СМИ. По просьбам наших слушателей Светлана Принцева записала интервью с Алексеем Павловским по следам этой пресс-конференции и спросила его о том, насколько корректно она была освещена в австралийских СМИ, а также поговорила о ситуации на границе России и Украины и о том, как нашим соотечественникам реагировать на поток негативных новостей с родины.
Про эту фразу тоже хотела вас спросить. Это не угроза, это предупреждение. Вы сказали, и она вот буквально во всех, ну, во многих СМИ вышла и в заголовки, и на первые полосы. Некоторые исключительно ее использовали в освещении пресс-конференции. Что вы имели в виду? Можете нам на родном русском языке объяснить? Может быть, неправильно ее как-то интерпретировали?
Ну, я не знаю, по-моему, тут ничего непонятного-то нет, и не случайно она как раз попала в заголовки. Не угроза, но предупреждение или предостережение. В принципе, формула-то она известная, если я могу сослаться на строчку из известной песни. «Мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Вот, собственно, суть этого высказывания. Я вот не знаю, Светлана, видна ли вам абсурдность ситуации. То есть НАТО более 20 лет неуклонно приближается к нашим границам, и было 5 волн расширения. И теперь речь идет о том, что НАТО якобы чувствует дискомфорт от того, чем мы занимаемся на своей собственной территории. Вот. И возникает вопрос, может быть, не стоило с таким азартом расширять сферу влияния? Может быть, есть смысл в наших нынешних предложениях о гарантиях безопасности, о том, чтобы вернуть военную инфраструктуру на позиции, которые она занимала раньше. И я не сомневаюсь, что в этом случае все в Европе почувствуют себя значительно больше безопасности.
А украинский посол прокомментировал ваше выступление по пунктам, ответил на разные заявления. В том числе он сказал, что российский посол фальшиво изображает его страну как жертву западной пропаганды и российские агрессивные действия как вынужденный ответ на агрессивные намерения Украины и международных партнеров. Что вы думаете по поводу его ответа?
Ну, мне не кажется, что стоит вступать в полемику с моим украинским коллегой, особенно через СМИ. А то, что говорил я, отражает видение России. То, что содержится в его комментарии, отражает оценки нынешнего киевского руководства. Но мы с вами и без того знаем, что эти оценки принципиально противоположны. Правильно? И вот как раз об этом-то я и говорил на пресс-конференции, что есть здесь диаметральная противоположность. Москва выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта, как прописано в Минских соглашениях, одобренных резолюцией Совбеза ООН, а Киев выступает против. Вот мне сегодня попало свежее интервью министра иностранных дел Кулебы польской газете. И он там говорит, Донбасс никогда не получит особый статус. Ну, можно, конечно, после этого называть наше утверждение, что Киев отказывается выполнять Минские договоренности странами, но все-таки какое-то чувство здравого смысла в аудитории нужно уважать.
Давайте поговорим о людях, о наших соотечественниках, живущих в Австралии. Мы с ними записали уже несколько интервью, и вот в понедельник выпустили материал о том, как русскоязычная община Австралии воспринимает всю эту ситуацию. И многие из наших собеседников, у них есть родственники, конечно, как в России, так и в Украине, их очень огорчает вся эта ситуация. Есть ли у вас какой-то совет человеческий или как официального лица? Как не вовлекаться в противоречия, взаимные обвинения в тех же социальных сетях, в местных русскоязычных сообществах или даже просто в беседах между собой?
Мне очень нравится название вашего материала «Нам нечего делить». И я думаю, что это действительно так. Действительно так. Наши народы веками жили вместе. И вот сейчас то, что украинцы становятся жертвами таких, знаете, геополитических игрищ в духе известной книги господина Бжезинского, вот, знаете такую книгу «Великая шахматная доска», там все прописано с потрясающим цинизмом, на самом деле. И подзаголовок у нее хороший. Главенство Америки и ее геостратегические императивы. Вот. И вот то, что вот этот сценарий реализуется и навязывается, это, конечно, не просто огорчает, это, в общем, трагедия. И да, нам следует стараться не вовлекаться даже на бытовом уровне в это. Нам делить нечего.
Алексей Викторович, несколько человек-экспертов отметили, что необычный формат общения с журналистами для российского посла, а ваш украинский коллега сказал, что вообще для дипломатов. Следует ли ожидать таких пресс-конференций в будущем более часто? Станет ли посол России в Австралии более доступным для прессы австралийской?
Светлана, мы вообще-то никогда не бегаем от прессы. Вот. Просто пресса достаточно редко к нам обращается. Вот. А вот в чем дело. Вот сейчас, когда на прошлой неделе там количество запросов об интервью превысило десяток, мы решили, что, ну, наверное, будет просто с точки зрения тайм-менеджмент рациональнее встретиться со всеми сразу. А так мы всегда отвечаем, ну, и вы знаете, СБС, наверное, не может пожаловаться на то, что мы отказываемся, да, с вами общаться.
Нет, это правда, всегда комментарии мы от вас получаем.
Да. Конечно.
Ну и последний вопрос. За то время, что вы служите в Австралии, удалось ли вам посмотреть страну и как она вам?
Ну, что-то удалось посмотреть, конечно. Нет, да, не что-то, довольно много. Хотя меньше, чем хотелось бы, в связи с известной ситуацией, да, эпидемиологической. Но страна, конечно, очень мне нравится, австралийцы. Да все нравится, все очень интересно, и мне хотелось бы надеяться, что отношения между нашими странами наладятся. Я считаю, что никаких препятствий объективных для этого нет. Вот еще одно из ярких впечатлений, может быть, о котором я хотел бы сказать, и в заключение. Одно из самых ярких впечатлений от Австралии – это австралийская политика мультикультурализма, при всех наших политических разногласиях с Австралией, мы, Россия всегда отдает должное вот этой политике. И мы, конечно, высоко ценим то, что эта политика и практика мультикультурализма дает здесь нашим соотечественникам. Вот один из прекрасных примеров – это ваше радио, есть и другие газеты, телестудии, радиостанции, да, клубы, музеи, кинофестивали. Русские школы. Вот, кстати, недавно, по-моему, вы тоже делали материал о 50-летии Святого Александра Невского. И я был впечатлен тем, что приветствие прислал премьер-министр Скотт Моррисон. И, возвращаясь к теме нашего разговора, я могу вас заверить, что на Украине такое сейчас невозможно. То есть вот здесь, в Австралии, вот такое отношение к русскому языку. А при том, что наших соотечественников здесь, ну, приехали они сюда в разное время, ну, где-то, может быть, в течение последних 100 лет. На Украине русских русскоговорящих до 1/3 населения, по разным подсчетам, и живут они там веками. Вот в Австралии 40 русских школ, а на Украине, знаете сколько?
Сколько?
125. За последние годы их количество сократилось в 10 раз. И вот сейчас закон об образовании, который сейчас действует, он допускает образование на русском языке только в дошкольных учреждениях и в начальной школе. А с 5 класса, значит, уже от 80 до 100% преподавания на украинском должно быть. Вот. И да, вот СМИ, допустим, взять нашу замечательную газету «Единение». Если бы она выходила на Украине, она бы выходить не смогла, потому что она должна была бы все свои материалы переводить на украинский. То есть вот хотите на русском, вот на русском, и тут же перевод на украинский. Публикуйте, печатайтесь. Вот. И поэтому вот у меня всегда, знаете, такой некоторый когнитивный диссонанс, когда я вижу австралийскую позицию по Украине, то у меня есть такое ощущение, что Австралия здесь поддерживает политику, которая противоречит самому духу Австралии. Вот это вот, мне кажется, неправильно. Вот над этим стоило бы задуматься. Вот об этом же австралийские СМИ не пишут, и австралийские политики не говорят.
Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский. Спасибо, Алексей Викторович.
Спасибо.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами в студии Лера Швец. Для людей на некоторых временных визах должен быть более понятный определенный путь к статусу постоянного жителя Австралии. В поддержку этого высказалось большинство участников нового исследования. Его авторы говорят, что некоторые мигранты годами живут в ситуации неопределенности, переходя от одной временной визы к другой. Подробности в материале Светланы Принцевой.
Света Бхандари пытается получить ПМЖ в Австралии уже долгие 12 лет.
So I would like to let you know that like I came here along with my husband in on 15th.
Что я хочу вам сказать, так это то, что приехала я сюда вместе с мужем 15 мая 2009 года по студенческой визе. И до сих пор мы ждем статуса постоянного жителя. Это долгая борьба в 11 или уже 12 лет, точно больше 10. С тех пор, как госпожа Бхандари впервые приехала в Австралию из Индии в качестве студентки факультета бизнеса и сферы гостеприимства, у нее уже было 3 разных временных визы. Она прошла 9 разных курсов и переезжала в Хобарт и Джилонг, чтобы соответствовать критериям, которые, как ей сказали, в конечном итоге позволят получить ей и ее супругу постоянный статус. В мае прошлого года они подали заявление на получение региональной визы под класса 887 Skilled Regional, который является одним из немногих путей к постоянному жительству и гражданству. Но они все еще ждут ответа на свое заявление.
And day by day our frustration and depression is increasing.
День ото дня наше разочарование и депрессия только растут, поскольку время ожидания не ограничено. Мы не знаем, сколько месяцев нам ждать. Это влияет на всю нашу семью, так как на карту поставлены наши карьеры. Мы не можем получить хорошую работу, работу на полный рабочий день. Мы не можем получить никакой помощи от Centerlink, а у нас растут дети, и, соответственно, растут их нужды и потребности. Госпожа Бхандари получила квалификацию в сфере связей с общественностью и управления бизнесом, а ее муж – бухгалтер. Но визовые требования означают, что ни один из них не может получить работу в выбранной ими области, пока они не станут постоянными жителями. Вместо поиска работы мечты 44-летняя женщина работает в продленке, присматривая за детьми после школы. А ее муж – поваром в доме престарелых и доставляет еду в сервисе Uber Eats. Они также не могут купить дом и не имеют права на получение пособий Centerlink, что сильно сказалось на их жизни во время локдаунов из-за COVID-19, поскольку они не могли тогда работать. Но госпожа Бхандари говорит, что несмотря на трудности, она и ее муж не хотят отказываться от своей мечты остаться в Австралии. Мы уже здесь столько времени, мы потратили так много денег за все эти годы. И мы так много работали на тяжелых работах, брали любые подработки, приспосабливались к жизни в региональной Австралии. Опять же, это очень сложно. Было нелегко выполнить все требования визы, но мы по-прежнему страдаем. В подобной ситуации оказалась далеко не одна ее семья. В марте прошлого года в Австралии по временным визам находилось более 1 700 000 человек. Вот что говорит исполнительный директор Центра трудящихся мигрантов Мэтт Канкел. Многие из них находятся здесь уже несколько лет в таком постоянном временном статусе, если хотите. И многие из тех, кого мы считаем обладателями временной визы, на самом деле люди, у которых действительно есть желание осесть здесь и создать семью, и стать частью общества здесь, в Австралии. Поэтому нам действительно нужно изменить свое отношение к миграции, чтобы предоставить больше возможностей для перехода к статусу постоянного жителя, а не для постоянного оттока людей с временными визами. Исследование, проведенное Центром трудящихся мигрантов в конце прошлого года, показало, что в среднем люди должны ждать не меньше 5 лет, чтобы получить вид на жительство, а некоторым требуется до 13 лет. Также было установлено, что обладатели временной визы с большей вероятностью подвергаются эксплуатации на работе, включая недостаточную оплату труда и другие злоупотребления. Мэтт Канкел говорит, что продолжающиеся изменения в визовой системе Австралии привели к образованию уязвимого класса обладателей вечных временных виз, которые поддерживают экономику, но сами имеют мало прав. Сама идея временной визы несколько неверна, потому что у нас есть люди, которые вынуждены прыгать с одной временной визы на другую временную визу, только для того, чтобы оставаться в стране. И это было бы намного лучше для них, принесло бы намного больше стабильности и безопасности для всех, если бы те люди, которые действительно хотят остаться и построить свою жизнь здесь, имели бы возможность сделать это. Согласно новому опросу, проведенному Центром трудящихся мигрантов совместно с Юридическим центром по правам человека, большинство австралийцев поддерживают такой подход. Опрос 1000 человек показал, 78% считают, что мигранты, которые жили и работали в Австралии в течение нескольких лет, должны иметь четкий, понятный путь к статусу постоянного жителя, говорит Дэвид Бёрк из Юридического центра по правам человека.
Мне
кажется, что эти результаты ошеломляюще позитивные, поскольку они действительно четко отражают взгляды сообщества на то, что наша иммиграционная политика должна соответствовать нашим ценностям и что каждый должен иметь возможность реально планировать жизнь, которую он хочет построить. Он говорит, что считает иммиграционную политику Австралии несоответствующей общественному мнению.
As a country, we have absolutely lost our way when it comes to immigration.
Как страна, мы абсолютно сбились с пути, когда дело доходит до иммиграции. Мы видели широко разрекламированную токсичную политическую риторику, когда речь идет о беженцах. Но я не думаю, что существует такой же уровень общественного понимания того, что происходит с нашей иммиграционной политикой в целом. Нам нужна иммиграционная система, которая действительно относится к людям как к людям, а не рассматривает их как просто инструменты для краткосрочной работы. Я думаю, что эти результаты показывают, что австралийское общество согласно с этим утверждением. Министр миграции Алекс Хоук не ответил на запрос SBS о комментарии. Информация подготовлена по материалам Клэр Слеттери из службы новостей SBS на русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Продолжаем. Давайте вот про искусство. Галерея «Русский ковчег» – The Russian Ark Gallery – представляет молодое российское фигуративное искусство. Работы питерских художников покупают опытные коллекционеры, в основном из Европы и США, а управляется галерея из Сиднея. Мария Полянцева открыла галерею в 2020 году, когда жила в Сингапуре, совместив свои две страсти – искусство и финансы. А в 2021 году переехала в Сидней. С Марией поговорила Ирина Бурмистрова.
The Russian Ark Gallery. Что это за галерея? В каком формате она существует?
Галерея The Russian Ark, русский ковчег, специализируется на молодом профессиональном фигуративном искусстве, которое связано с русской художественной традицией. Что мы имеем в виду под русской художественной традицией? Не все из наших представленных художников родились в России, но они все являются выпускниками знаменитой Академии художественной Репина в Санкт-Петербурге. И большинство из них на настоящий момент живет и работает в Петербурге, в моем родном и любимом городе. Именно вот из этой любви к городу, к его культурной среде и родился этот проект.
Это электронная галерея, она онлайн существует или у вас есть какой-то физический офис?
Мы основали галерею в апреле 2020 года в Сингапуре во время очень строгого локдауна, когда все бизнесы были закрыты, и открытие физического пространства в Сингапуре не представлялось целесообразным. И в тот момент мы также с мужем как раз планировали переезд в Сидней в начале 2021 года, поэтому было принято решение начать с онлайн-формата. И это оказалось такой превосходной возможностью протестировать концепт, подобрать художников, выбрать направление, в котором мы хотим работать. Мы планируем выходить в офлайн, прежде всего в Петербурге, в Сиднее и, по возможности, в Европе, потому что там сконцентрировано большое количество наших коллекционеров.
Мария, что касается продаж и экономической стороны вопроса, насколько вообще хорошо все это идет, насколько востребовано молодое русское искусство и как это технически устроено? Ведь художники, получается, живут в Петербурге, вы в Австралии, как вы это все проворачиваете?
Наш фокус на западноевропейских коллекционерах изначально, когда мы только все устраивали, мы думали, что, возможно, среди коллекционеров будет высокий процент коллекционеров-новичков, потому что мы представляем более молодое искусство. Но оказалось наоборот. К нам пришли очень опытные коллекционеры с очень хорошей насмотренностью, с очень интересными коллекциями, которые они выстраивали годами в течение своей жизни. И почти все возвращаются. То есть у нас коллекционеры приобретают от 2 до 8 работ. То есть мы существуем около года. Галерея была создана в апреле 2020 года, в сентябре мы запустили сайт, в декабре начались продажи. С точки зрения логистики мы хотим минимизировать издержки, в том числе для коллекционеров, поэтому отправка производится напрямую из Петербурга на адрес покупателя. И поскольку это онлайн-продажи, и я понимаю, насколько, ну, может быть, даже страшно покупать онлайн, не видев произведения вживую. Мы принимаем возвраты, если работа выглядит иначе, чем коллекционер ее себе представлял, например. Но, на удивление, мы продали вот около 50 работ, и ни одного возврата не было. Наоборот, только восторженные отзывы и комментарии, что работы вживую только лучше, чем на фотографиях.
Здорово. Вы только в традиционном вот таком формате осуществляете продажи или NFT тоже рассматриваете?
Да, NFT – это очень интересная тема. Мы думали над этим, но решили на данный момент фокусироваться больше на оригинальных физических объектах, нести коллекционерам ту радость в возможности физического контакта, физического наслаждения предметом искусства, потому что, наверное, и так очень много времени мы проводим в онлайн-пространстве, и, наоборот, здорово окружить себя физическими предметами и каждый день иметь возможность замечать новые нюансы, текстуры, цвета и даже узнавать себя лучше через, скажем, общение с произведением искусства.
Мария, расскажите, пожалуйста, о себе немножко. Как вы увлеклись искусством? Почему вообще в эту область пошли?
Если кратко, то я всю жизнь жила такой двойной жизнью. Экономист, прагматик, за душой поэта, и образование у меня соответствующее. С одной стороны, я закончила филологический факультет СПбГУ по специальности французский язык и литература. Я родилась и провела юность в Петербурге, впитывала всю эту среду, сама занималась тоже живописью. А с другой стороны, я получила экономическое образование для того, чтобы твердо стоять на земле. И 10 лет проработала в Deloitte, построила неплохую карьеру, работала в офисах Люксембурга, Сингапура и Петербурга в самом начале. Я также получила квалификацию SCCA. Кто занимается бухгалтерией, тот знает, что это такое. Вот. Но по мере роста моей карьеры я понимала, что все меньше пространства остается для того, что я действительно люблю больше всего на свете. Это мир искусства. И что каким-то образом надо менять курс и связывать страсть профессии. Таким образом, родилось несколько проектов, и The Russian Ark — это один из них, один из самых успешных.
Здорово. Вы, получается, давно уже в России не живете, да?
10 лет назад я уехала из России, пожила немножко в Европе, в Азии, и переехала в Сидней в феврале 2021 года.
Меньше года, получается, здесь. Как вам Австралия?
Мне Австралия очень нравится, несмотря на то, что большую часть времени я провела тоже в локдауне. Но да, то, что я видела, меня очень-очень радует, в том числе и художественная сфера, и сообщество русских художников, и местных сиднейских, австралийских художников. Мне все очень симпатично.
Вам удалось вообще в перерывах между локдаунами походить по местным галереям в Сиднее?
Немножко удалось, да. Одна из галерей, которая мне нравится, я еще их знаю из Сингапура, это Явуз галерея, Явуз галлери. У них всегда очень интересные программы, но на самом деле еще очень большой фронт работы в этом отношении. Большинство галерей я еще не видела.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами в студии Лера Швец. Доктор Нонна Грин, ветеринарный врач в Канберре. Виктория Станкеева поговорила с доктором Грин о том, почему избыточный вес так опасен и для наших домашних питомцев, ну и, наверное, для нас. Правда, не про это был разговор. Как узнать оптимальный вес животного, об особенностях лечения кошек и собак и про выбор диеты и корма. Ну и немножечко про тортики. В материале Виктории Станкеевой.
Нонна, почему избыточный вес так опасен?
Ухудшаются метаболические процессы. Вот. У таких животных очень часто развиваются такие состояния, как диабет, допустим, жировой гепатоз у кошек. Это другое заболевание, когда печёночная ткань, она замещается вместо нормальной печёночной ткани, она замещается жировой. Естественно, меняются все функции в организме. Очень часто у собак и у кошек возникают артриты, ранние артриты. Не какие-нибудь, знаете, артриты, которые могут там возникнуть в 12, в 15 лет, а мы видим артриты уже в 6-7 лет, у собак и у кошек, которые страдают дополнительным весом. Часто у маленьких собачек могут возникать трахеи, коллапс трахеи. Это такое состояние, когда трахея которая, значит, играет роль в проведении воздуха в легких, да, она как бы сжимается вот этими всеми жировыми пакетами и коллапсирует, она как бы не может провести нормальное количество воздуха в дыхательные пути. И это все приводит к тому, что у собак может развиться кашель и всякие респираторные проблемы, и задыхание, хнии во время сна, остановки дыхания. Также могут развиться и повышение артериального давления, которое приводит к сердечной недостаточности. Есть такая еще теория, что у ожиревших котов у них часто развивается мочекаменная болезнь, гипотиреоз, пониженная функция щитовидной железы, особенно у собак. И для того, чтобы вы сами, в принципе, можете определить, есть ли у вашей собаки лишний вес или нет, если вы как бы пощупаете грудную клетку пальцами. Вот. Обычно что происходит под грудной клеткой, под ребрами лежит маленькая прослойка подкожной жировой клетчатки. То есть ребра вы можете прощупывать. Но если вы начинаете щупать грудную клетку, и ребра нигде не находятся, невозможно их найти, то это явно уже все там заплыло жиром. Собаки уже там какая-то степень лишнего веса. Ну, у котов, в принципе, то же самое, только у них немножко по-другому мы оцениваем. Не так сильно грудную клетку, как больше, допустим, паховую область. Коты накапливают много жировой ткани в паху. Вот. И если кот лежит на ровной поверхности, на боку, развернув, допустим, спину к себе, то при нормальном весе грудная клетка и живот будут по одной линии. Если, значит, есть избыточный вес, то там, естественно, вы видите как бы выпячивание живота, ну, все дополнительные жировые пакеты.
Нонна, а почему развивается ожирение?
Обычно два фактора, которые можно сказать, почему развивается ожирение. Ну, первое – это неправильный рацион, то, что я уже сказала ранее, перекармливание, допустим, избыточное употребление всяких вкусняшек, лакомств, подачки семейного стола. Вот часто такое происходит, вся семья садится кушать, собака рядом сидит, и собака начинает там поедать всякие, то кусочек хлебушка, то, значит, кусочек курочки, то, значит, сырчик, то еще что-то. То дети кормят, то взрослые, то еще кто-нибудь. То есть это очень-очень актуально. А для кошек перекорм тоже является большой проблемой, потому что кошки часто бывают попрошайки, даже если они не голодные, они все равно будут ходить и выпрашивать еду. И вот сколько раз, знаете, приходят клиенты и рассказывают: вот я кота с утра покормила и ушла на работу, а муж взял и покормил второй раз. А почему? Потому что кот ходит и просит, и кричит, и требует, и
да,
требует.
Да, у нас такой кот. Вот.
Да? Да, да, да.
А зависит, вот, если кот кастрированный, то есть меньше просят или это не зависит?
Ну, видите, как бы кастрированные животные, десексированные животные, естественно, у них как бы идет чуть-чуть по-другому обмен веществ. То есть вот эти все гормоны, которые вырабатываются, допустим, семенниками или яичниками, их нет, а они большие регуляторы обмена веществ. Но это не значит, что кот, если он десексирован, или собака, если десексирована, то там можно ставить крест, и все, и это будет ожиревшее животное. Нет, просто такое животное нуждается в более меньшем количестве калорий. То есть если вы будете давать такое же количество калорий кастрированному и некастрированному, то, естественно, кастрированный быстрее наберет вес, потому что у него обмен веществ немножко замедлен. Просто нужно регулировать это. Нужно регулировать, во-первых, питание и рацион тоже. Ну и второй фактор – это недостаточная физическая активность, потому что домашние питомцы часто живут в условиях города, и иногда у них недостаточно прогулок. Это также относится к тому, что люди заняты, люди приходят с работы, они устают, им некогда идти гулять, или они ходят гулять с собаками, но это не регулярно, допустим, там раз в неделю, два раза в неделю, когда выходные. То есть недостаточное количество прогулок предрасполагает к тому, что собаки и, кстати, кошки тоже могут наращивать вес. Еще такой есть момент, что чаще ожирение бывает у самок, у собак, а у кошек, наоборот, у самцов.
Да.
Вот это такое.
Нонна, какие советы вы можете дать владельцам животных, которые хотят помочь своему животному, своему любимцу избавиться от лишнего веса?
Успех лечения в любом случае зависит от исполнительности владельца, то есть владелец должен быть настроен на то, что вес у собаки, у кошки должен потеряться, потому что иначе, если вы не настроены, это будет только, ну, так же само, как для вас, такая же программа. Вы должны хотеть потерять свой вес, а вы должны как бы очень-очень сильно желать этого. Ну, естественно, питание должно быть сбалансированным для того, чтобы было достаточное количество жиров и протеина тоже, потому что иногда вот что люди делают, они используют такой cold turkey approach, когда мы просто там бьем и вообще отказываемся там кормить собак. У меня вот были несколько таких случаев, собака потеряла 4 килограмма вот за несколько месяцев, и я просто подумала, что вообще она заболела. Я говорю, надо и анализ крови сделать для того, чтобы посмотреть, что происходит. За 2 месяца 4 килограмма, и она была как бы, ну так, может быть, склонна к полноте, но у нее не было излишка веса. А хозяин просто сказал, а я взял, просто ее кормил мало, вот и все. Вот, то есть, также другое еще, это точное дозирование корма. Обязательно необходимо взвешивать корм, особенно в начале. Вот, то есть, на глаз это не подходит. Вот стаканчиком опять. Сегодня может быть один стаканчик, завтра может быть другой стаканчик. Поэтому нужно четко определить, допустим, нужное количество корма, которое собака съедает или кошка съедает, и потом уже придерживаться этого какой-то период времени. Значит, собак мы обычно кормим 1-2 раза в день, и миска с едой ставится где-то в районе на 15 минут, а затем она убирается до следующего кормления. То есть дали 15 минут, собака съела, прекрасно. Собака не съела, всю еду убрали и ждем следующего. У кошки немножко по-другому. У кошек корм может стоять весь день, естественно, если это не влажный корм и на улице не жара 35 градусов, тогда, конечно, это не подходит. Если кошка как бы съела все количество еды за один присест, то тогда что вы можете сделать? Вы можете вот это количество корма суточное просто поделить его на несколько порций. 5, 6, 7, 8 месяцев у каждого по-разному. Желательно это, конечно, делать под руководством вашего ветеринарного врача. Существует очень много всяких кормов, которые именно специализированы для того, чтобы снизить количество веса.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами в студии Лера Швец. И давайте напоследок про еду. Шеф Паата из Сиднея собирался уходить с постоянной работы в ресторане и открывать свой собственный. Его проект сочетал бы в себе итальянскую и грузинскую кухни. Но пандемия внесла свои коррективы. Сразу после того, как Паата проработал свой последний день на старой работе, начался первый локдаун. Быстро стало понятно, что открывать свой бизнес не самое удачное время, поэтому Паата с женой решили запустить более безопасный вариант – доставку гастрономических наборов – Grazing Box с разными соусами и закусками, домашним хлебом, нарезками и овощами. Как говорит сам Паата, грузинская кухня на итальянский манер. Мы поговорили с Паатой о том, как австралийцы приняли грузинскую кухню, а также узнали, чему научил его опыт жизни и работы в настоящей Австралии, в маленьком городке в центральном Квинсленде.
У нас в Грузии очень много разных бипсов. Я чуть их переиграл, сделал более понятными для людей. Вкусы оставил аутентичные, но технику применил другую. Они выглядят чуть-чуть по-другому, чем в основном в Грузии, в аутентичном. Но идея такая была, что люди любят итальянские антипасты. Давай их соединю все вместе. Что касается боксов, оно там все homemade, включая хлеб. То есть каждый ингредиент – я на это потрачиваю время, я их собираю, готовлю аутентично, и я никого не повторяю. Мне было с самого начала страх, то, что оно очень сильно другое, то, что остальные люди делают, и людям сначала будет непонятно, но так получилось, что имя на работу, на которой уже в ресторане у меня было, мне помогло пойти по этому Rocky Road и продвигать грузинский флэвор уже на нашем районе с самого начала. Тут в основном такой англосаксонский район, и люди достаточно консервативны, они любят то, что они уже проверили. В русской комьюнити, то есть в наших постсоветских странах, грузинская кухня ассоциируется, это хинкали, хачапури, шашлыки. Я чуть-чуть хочу это представление поменять, не то, чтобы поменять ее, потому что сказать, что кроме этого у нас еще много очень интересного.
Какие отзывы вообще? Вот начнем с англосаксонов. Конкретно в вашем районе, что говорят люди?
С самого начала, совсем непонятно, что это выглядит интересно, что такое, как можно вообще баклажаны, что там внутри, они кушают баклажаны с орехами, они не понимают, что внутри, я говорю, там орех, а как орех, ну, когда им говорят, что это орех, там, они представляют орех, как-то, чтобы они видно было, что орех, а в баклажанах это пейст. Перемолотый гран, то есть комбинация вообще грецких орехов, помеграната, vegetables, но никогда этого они не видели, никогда не пробовали. один из 100 человек когда-то был путешествовал в России, в Грузии. Они мне говорят: о, я в России был, в грузинском ресторане, я запомнил эту еду.
Я бы хотела послушать поподробнее про вот этот опыт жизни в настоящей Австралии. Что это было, как туда жизнь занесла?
Если начать сначала, как я, это было в 2013-м, я только приехал в Австралию. Получилось так, что завело меня в кафе. Когда-то работали в России эти хозяева кафе, и они знакомы были грузинской кухней. И мне сказали: а ты можешь сделать там грузинский как поп-ап? То есть у нас кафе до 4 работает, вот после 4 ключи от кафе, делай что хочешь, будет же день, кафе будет деньги делать, ну, будет у тебя зарплата, не будет, не будет. Ну, через неделю получилось запустить без знания английского. Я набрал команду из французских студентов, разговаривал с ним по-французски. С самого начала это было совершенно непонятно людям, там 3-4 человека, первую неделю, 2 недели, 3 недели, заходили 7 человек. Потом появился ревью. Мы ничего не заказывали, никто, просто пришел человек, написал на ревью. После этого то кафе было заполнено до конца года. Была идея того, что я там остаюсь, буду раскручивать этот бизнес, но с ними не получилось сделать такую рабочую визу спонсорскую. И так получилось, что один из кастомеров, то есть когда я с ними разговаривал, он сказал, что: о, я владею бизнесом, но оно в центре Куинсленда. Хочешь, ты поезжай, посмотри, если ты сможешь там работать, поработаешь, ну, со мной, говорит, окей, ну, поехал. Ну, по, в принципе, будь честным, не было тогда особо выбора за последние полтора месяца выбирать. В Квинсленде называется маленький город Винтон, по населению 500 человек, очень жарко, дождь был один раз за весь год. Абсолютно непонятное ощущение было, где я, как будто посадили мне старый голливудский сериал, где ковбои ходят в шляпах.
А какие самые были непонятные моменты жизни вот, и в людях, что было самое непонятное?
То, что касается еды, там есть, конечно, проблема, то, что очень мало свежих продуктов. И люди кушают одну и ту же еду каждый день. Чипс, стейк и кока-колу. И томатным соусом заливают. Это вот ежедневно у них еда стандартная. Люди очень медленные во всем, никуда не торопятся, на расслабленном состоянии. Те, кто там родились, многие, с кем разговариваешь, они никуда не хотят уезжать. Они хотят там жить, там, в самом маленьком городе, который 15 минут можно пройти вдоль и поперек. Они хотят там жить всю жизнь и никуда не особо не стремятся. У них стиль жизни такой, что утром проснуться, то есть если кто-то работает, утром работает в госпитале доктором, вечером идет в баре на гитаре поет, а утром просыпается, идет на почте работает. Деревенская жизнь со своеобразом. Плохое то, что там очень много еще пьют, вот выпивают, так же, как и в маленьких городах, но особо развлекаться нечем. И есть моменты такие, что это хороший life experience, чтобы увидеть реально, вот глаза открывают, что там надо усилия прикладывать, ну, и каким-то элементарным вещам. Поездку за продуктами – это 150 километров. Люди, мне кажется, и проще там, это более простой подход к жизни, этому тоже можно научиться, что не всегда мы всегда думаем о завтра, послезавтра, через неделю. Там они живут одним днем, по сути говоря.
Удалось глубинку австралийскую познакомить с грузинской кухней?
Я был попытки, да, я одно блюдо сделал, может, вы знаете, чикен табака, более-менее одно блюдо прижилось, им нравилось, я уже просто называл Georgian chicken, они просто, им интерес вызывал слово Georgian, что такое Georgian для начала, потом уже на когда им объясняли, что вот шеф Джорджин, там, и это блюдо его. И получилось, что одно блюдо прижилось. Остальные я даже не стал пробовать, потому что там очень жарко. Там грузинская еда, она вот есть проблема тоже в Австралии, что она хинкали, хачапури, они более на зимнюю погоду. Один раз просто для интереса я приготовил борщ. Было один, ну, когда ночью, когда зимой там холодно, и очень совпало, что в этот день проезжали русские, и они зашли и вот и последнее, что мы ожидали, тут съесть борщ.
Напомню, что это было интервью с шефом Паата из Сиднея. А у нас все на сегодня. Напоследок предлагаю послушать московского музыканта Арсения Крестителя. А я с вами прощаюсь. Новости вам сегодня подготовила Виктория Станкеева, а передачу вела я, Лера Швец. Хорошей всем недели!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.